Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте в течение следующего часа. 12-й год войны в Чечне. Утвержден новый руководитель Карачаево-Черкесии и старой Чечни. Поедут ли мигранты из республик Северного Кавказа в Сибирь? Что вносить в декларацию о доходах Рамзану Кадырову, если он является владельцем целой республики? Государственная помощь малоимущим в Грузии, Армении и Азербайджане. Абхазская песня в исполнении грузинской певицы Лелы Цурцумия. На фоне происходящего в Кабардино-Балкарии или Дагестане может показаться, что война в Чечне уже практически не ведется. Однако это не так. Столкновения, перестрелки все так же происходят, но информация о них все менее доступна. О двух эпизодах незаконченной войны рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Главные новости с Северного Кавказа приходят в последние недели из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. На этом фоне Чечня выглядит почти благополучно. Однако ведь и в Прилебрусье ситуация обострялась уже давно. Недавно стали об этом говорить. Вот и в Чечне братоубийственный конфликт продолжается все это время. Расскажу лишь об одном трагическом эпизоде недельной давности. В прошлую субботу, 26 февраля 2011 года, в селе Инди, известном также как Орехово, расположенном в Ачхой-Мартановском районе на западе Чечни, в ходе спецоперации сотрудники силовых структур убили троих молодых людей. Убитых опознавал глава местной администрации. Это оказались местные жители, 20-летний Бакар Шаваев и 18-летний Аюб Шаваев и житель Нажа-Юртовского района Шамат Эскиев. Они были троюродными братьями. Удалось выяснить, что в начале февраля 2011 года из дома ушли Бакар Шаваев, его младший брат Анзор Шаваев и их односельчанин 20-летний Али Мальсагов. Еще раньше, 2 месяца назад, ушел из дома Аюб Шабаев. Жители поговаривали, что они ушли к боевикам, хотели примкнуть к одному из отрядов. Отец Бакара и Анзора Шаваевых в Первую Чеченскую войну участвовал в боевых действиях и в последние годы живет за пределами республики. Под конец дня 26 февраля после 5 силовики блокировали Аюба Шаваева, Бакара Шаваева и Шамада Искиева в частном доме на окраине села Инди на улице Заречной. Дом принадлежал некоему Махмаду Хасбулатову, который жил там один. Он потерял обе ноги во время Первой Чеченской войны. Как долго Шаваевы и Искиев там находились, оказались ли они там случайно, или же хозяин их у себя прятал, местные жители сказать не могут. Сначала дом блокировала немногочисленная группа силовиков, несколько десятков. Переговоры длились чуть больше получаса. Молодых людей уговаривали сдаться. Свидетелями переговоров стали местные жители. Вот что рассказал один из них. «Если бы мы сами не слышали, то не поверили бы, что силовики могли так уговаривать. Где-то полчаса один из сотрудников кричал, просил выйти. Он просил не вынуждать их применять силу. Говорил, что в ситуации хуже они уже не окажутся. А если подъедут военные, то ничем не сможет им помочь» и так далее. У него даже голос охрип. Из дома вышел только хозяин, Магомед Хасбулатов. Затем завязалась перестрелка. По словам очевидцев, первые выстрелы были сделаны из блокированного дома. После этого к месту спецоперации потянули дополнительные силы и бронетехнику. Прибыл префект Ачхой-Мартановского района Муса Дадаев, начальник службы безопасности президента Чеченской республики Абузаид Исмуратов, позывной «Патриот». Бой длился больше 2 часов. Но и 25 февраля, накануне этой спецоперации в селе Янди, в километре от села, в горном лесу, силовиками были убиты 3 предполагаемых боевиков. 25-летний Замбек Лешпуркаев и 20-летний Зелимхан Духаев и Раджи Чентагов. Известно также, что из села Инди 2 месяца назад ушли еще 3 молодых человек. Они, наверное, тоже знали, как именно борются с боевиками чеченские силовики. Но это не может предотвратить уход молодых людей в лес и в горы. Односельчанин убитых горько заметил. Может быть, они не хотели, чтобы их пытали, знали, что их ждет. Но, по крайней мере, они остались бы в живых. Жалко ребят, хорошие были. Непонятно, как они поддаются пропаганде и уходят в лес. Не замечают, что они всего лишь пушечное мясо. Это были хорошие парни. То, что мы так теряем своих детей почти каждый день, трагедия для всех чеченцев. Да, это трагедия. Это братоубийственная война, которая продолжается уже 12-й год. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Кавказского часа».
В минувший понедельник, 1 марта, парламент Карачаево-Черкесии утвердил нового президента республики. Им стал 34-летний Рашид Темрезов. Его предшественник на этом посту Борис Абзеев двумя днями ранее добровольно ушел в отставку, не дожидаясь окончания срока полномочий. Назначение Рашида Темрезова в республике воспринято как возвращение клана Мустафы Баддыева, предшественника Бориса Абзеева на посту президента. Из Черкесска Мурат Гукимухов.
О том, что Мустафа Баддыев, занимавший пост президента до Бориса Абзеева, не намерен оставлять притязания на власть, было известно еще в день инаугурации Бориса Абзеева. «Он ненадолго», — говорили тогда в кулуарах Дома правительства. Слова оказались пророческими. Вообще злоключение Бориса Абзеева на малой родине — история поучительная. Человеку со стороны, хоть и уроженцу республики, не дали возможности сформировать свою команду. Попытки манипулировать местными группами влияния, сыграть на противоречиях между ними, закончились для Бориса Абзеева плачевно. Его просто обманывали. Он думал, что ставит на должность своего. Оказывалось, чужого. Так, например, своими руками президент сформировал враждебный себе парламент. Интеллигентный человек, член Конституционного суда, среди вероломных земляков оказался в беспомощной ситуации, как бабочка, упавшая в муравейник, говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
Очень показательные слова Бориса Абзеева, с которыми он, собственно, покидал свой пост, кстати, по собственному желанию, задолбали. Мне кажется, что это эмоционально хорошо окрашивает и многое объясняет. На самом деле ему надоело разводить местные кланы. Это оказалось для него просто невозможным, для, судя по всему, интеллигентного человека. И просто наступила такая моральная усталость от того, что от тебя ждут реального рулежа над ситуацией, а этого не происходит. И эта моральная усталость похожа на состояние Бориса Ельцина. Я устал, я ухожу в 99-м году. И это совершенно очевидно. Надо сказать, что не его это было.
В прошлом году стало известно, что Баддыев уже не хочет занять высший пост в республике. Вроде бережет здоровье, но в президенты идет человек из его команды. Рашид Темрезов – человек не случайный. Еще в 2008 году Баддыев, его единственного из республики, включил в кадровый резерв президента России. Стремление Баддыева вернуться к власти не было ни для кого секретом. Но мало кто верил, что это возможно. Особенно если учесть, что его отставка сопровождалась почти революцией в республике, массовыми акциями протеста местных жителей. И кроме того, трудно было себе представить, как один и тот же президент Дмитрий Медведев сначала подвергнет остракизму главу республики, а уже через 2 года, не дожидаясь окончания срока следующего президента, вернет к власти опальную команду. Алексей Мухин объясняет, почему маятник президентских предпочтений качнулся обратно.
Ситуация такова, что происходит тонкая настройка госуправления на Северном Кавказе в связи с тем, что, с одной стороны, существует новая социально-экономическая модель замерения, а с другой стороны, не хочется отказываться от старых испытанных военных способов решения проблем. Что касается конкретно Карачаево-Черкесии, то здесь была сделана попытка поставить во главе региона юриста. Но эта попытка просто не оправдалась. Поэтому ситуация обнулилась, и клан Баддыева снова вернулся к управлению регионом. Федеральный центр исходит из того, что поддерживает наиболее сильный клан на территории того или иного региона. Этот клан в значительной степени гарантирует и ответственен перед федеральным центром за то, что в республике порядок. Если этого достичь не удается, к власти приходит представитель другого клана. Судя по всему, федеральный центр идет на Северном Кавказе методом проб и ошибок. Я думаю, что это не последнее назначение, и мы будем в ближайшее время свидетелями еще более интенсивной кадровой ротации.
Депутаты республиканского парламента утвердили нового президента единогласно. Сессия парламента и инаугурация заняли не более 40 минут. Все было согласовано и решено накануне вечером. Обсуждение во фракциях и переговоры с местными группами влияния. Судя по результатам голосования, 70 за, 0 против, все остались довольны. Так бывает всегда. Инаугурация в Карачаево-Черкесии – мгновение редкого единодушия местных элит. Завтра часть из них посчитает себя обманутыми. Тогда и начнутся взаимные упреки и формирование оппозиции. Кроме того, считает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко, команде, вернувшей себе власть, придется проявить невиданную доселе гибкость, чтобы оградить нового президента от груза ответственности, давлеющего над его кланом.
То, что частичный, какой-то закулисный возврат баддыевцев, так условно говоря, он имеет место, это да, Как на это посмотрят республики? Вот это тоже очень важный вопрос. Тем более, что, повторяю, он уходил очень трудно. И как бы не получилось так, что, несмотря на весь опыт Бадыева, некоторое негативное отношение к нему не было бы переложено на человека или его клана. Это будет видно, ну, буквально в ближайшие месяцы. Время для привыкания ни у кого нет.
Карачаево-Черкесия стоит на пороге грандиозных инвестиций в туристическую инфраструктуру. И здесь, в смене руководства Карачаево-Черкесии, все просто и логично. Карачаево-Черкесия – единственная на Северном Кавказе республика, которая реально подготовилась к инвестициям в туризм, еще в бытность президента Мустафы Бадыева. Именно он разработал проект рекреационной зоны в Архызе и создал более чем благоприятные условия инвесторам. В этом направлении действия его команды предсказуемы и согласованы с инвесторами уже много лет назад. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает предстоящие инвестиции в туристический кластер одной из главных причин возвращения команды Бадыева.
Карачаево-Черкесия получается единственная, видимо, она готова уже к тому, чтобы принимать какие-то деньги, и, видимо, нужны какие-то свои люди для того, чтобы их осваивать. И, наверное, именно этим и объясняется такое экстренное предназначение, потому что других, видимо, причин нету. Такие большие деньги, а известно, что в совокупности этот горнолыжный кластер будет стоить чуть ли не в два раза дороже всего олимпийского проекта в Сочи. Нужен какой-то, скорее, скажем, эффективный менеджер, пусть не с самой там блестящей и безупречной репутацией, а не такой специалист по риторике из Конституционного суда.
Смятение жителей республики, связанное с возвращением команды Бадыева, не вызывает сочувствия. Не надо было забивать себе голову заверениями российской власти о решимости бороться с коррупцией и клановостью и прочей идеологической мишурой. Лично я против этих телевизионных призывов, потому что они дезориентируют людей в российском социуме, мешают им осмыслить родное государство и делают их глубоко несчастными глупцами. Спешу успокоить своих земляков. Если провести на Кавказе конкурс среди всех президентов, бывших и настоящих, кто меньше убил, меньше украл или отнял, вряд ли бы этот конкурс выявил победителя. Хотя, наверное, победил бы Борис Ибзеев, но тогда его политическая судьба тем более поучительна. И все же, считает Иван Сухов, благодаря таким президентам, как Борис Ибзеев и Муху Алиев, люди в республиках получили передышку. В этом и заключалась их миссия.
Где-то примерно с 2005 года и до прошлого года, похоже, в Кремле была некая стратегия, которая подразумевала, что ситуацию на Северном Кавказе можно немножко исправлять с помощью кадровых назначений президентов Северокавказских республик в хорошем досье. С самого начала было понятно, что это мера поверхностная, потому что в каждой республике сложился огромный слой местной бюрократии, который просто не даст этим людям что-либо серьезное сделать. Но у населения появление этих людей с хорошим досье вызывало некую надежду и приводило к тому, что готовность людей там переходить к самым крайним мерам. Все это затихало на 1.5-2 года. И это в любом случае в нынешней кавказской ситуации хорошая передышка. От этой идеи, видимо, решили отказаться.
Что ж, если это и была передышка, то она закончилась. Мурат Букимухов специально для «Кавказского часа».
Если в Карачаево-Черкесии кресло главы республики занял новый человек, то в Чечне все осталось по-прежнему. Рамзану Кадырову было предложено остаться на своем посту как минимум еще на 4 года. Однако, как считает политолог Сергей Маркедонов, и в том, и в другом случае Кремлем использовался один принцип принятия кадровых решений.
На первый взгляд, кадровые инициативы российской власти по Карачаево-Черкесии Чечне трудно сравнивать. Слишком непохожими выглядят две эти республики. Разный этнический состав, непохожие друг на друга управленческие элиты, различная динамика социально-экономического и политического развития. Если в случае с сегодняшней Чечней мы можем говорить о существовании абсолютистской вертикали и режима личной власти, то в ситуации с Карачаево-Черкесией речь идет, если не о демократии, то как минимум о плюрализме, при котором интересы разных элит и групп влияния согласуются с помощью публичных и закрытых механизмов. Здесь даже республиканский парламент не является департаментом по голосованию президентской администрации. Однако, при всей непохожести, два субъекта, входящие в один Северокавказский федеральный округ, связаны одним регионом. Регионом, который, по словам Дмитрия Медведева, является самой сложной внутриполитической проблемой страны. И последние назначения Кремля четко фиксируют – легкой жизни на Северном Кавказе в ближайшее время не предвидится. Два упомянутых кадровых решения очень четко обозначили действительные приоритеты Москвы в регионе. Что такое для федеральной власти отставка Ибзеева? Начнем с того, что этот политик был первым выдвиженцем Дмитрия Медведева во время его президентской легислатуры. Продвижение на пост главы непростой республики авторитетного юриста, судьи Конституционного суда и одного из соавторов Конституции России рассматривалось многими как знак будущих перемен. В самом деле трудно было найти более подходящего претендента на роль реформатора и проводника политики модернизации. Этнически карачаевец, но при этом деятель, не связанный с местными кланами и свободный от разного рода неформальных обязательств, хорошо представляющий себе общие контексты российской политики. Спору нет, стремление Эбзеева провести кавалерийскую атаку на этнократические подходы, формировавшиеся в Карачаево-Черкесии годами. Он нарушил этнический принцип кадровой политики в республике. Вряд ли может выглядеть как своевременное и эффективное решение. Однако обращает на себя внимание тот факт, что стремление Эбзеева осовременить управленческий ландшафт республики, перейти от принципа крови, как главного и основополагающего подхода, к такому критерию, как профессионализм, не встретило поддержки федерального центра. Теперь уже бывший президент КЧР был оставлен один на один с непростыми социально-политическими проблемами республики. В этой ситуации у него практически не было шансов на конечный успех. В некоторой степени, со всеми возможными оговорками, его судьба напоминает путь предыдущего президента Чечни Алу Алханова, который, не получив поддержки из Кремля, не смог противостоять аппетитам Рамзана Кадырова и в итоге ушел в отставку. Таким образом, центральные власти снова показали, что на словах они готовы к модернизации проблемного региона, а на деле, когда с этим возникают трудности, предпочитают старые испытанные традиции. Вместо интеллигентов во власти им проще иметь дело с прагматиками, без биографии и без лишних политических инициатив. Казалось бы, поддержанный Кремлем в Чечне Рамзан Кадыров как раз и является антиподом такому образу бесцветного и неприметного дельца. Он яркий публичный политик, герой многих газетных и журнальных публикаций и скандалов. Однако при всех стилистических особенностях трибун Кадыров реализует в Чечне ту же политику, которую в других северокавказских субъектах осуществляют так называемые хозяйственники путинско-медведевского призыва. Эту политику можно определить как аутсорсинговый суверенитет. В экономических словарях аутсорсинг понимается как передача традиционных неключевых функций организации, ну таких, например, как бухгалтерский учет или рекламная деятельность для машиностроительной компании, внешним исполнителям, аутсорсерам, то есть высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы, ну, например, какой-нибудь специализированной организации. Для российской власти Кавказ уже давно является непрофильным активом, который она готова перебросить специализированным компаниям, типа ЗАО «Чечня» имени Кадыровых. Главное – это внешняя лояльность и принятие ответственности за чисто внешний контроль над территорией. Эту политику можно сочетать с ярким пиаром, как это делает Кадыров, а можно и без него. В конце концов, принципиально логика управления проблемным регионом от этого не меняется. И два последних кадровых решения четко вписываются в логику аутсорсингового суверенитета. Поскольку же все назначения проводятся закрыто и по непонятным критериям, они лишь разогревают ситуацию на Северном Кавказе. Это происходит потому, что вместо успокоения умов, холодных и горячих, они провоцируют новые вопросы, страхи, фобии. Все эти страхи прибавляются к уже имеющимся старым. А что же модернизация? Дискуссии на эту тему остаются для читателей, телезрителей и пользователей интернета. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». На этой неделе было подписано соглашение о реализации программы трудоустройства безработных из республик Северного Кавказа в Красноярском крае. Соглашение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В интернете начат сбор подписей против осуществления этого проекта. Подробности в материале нашего корреспондента Магомеда Тариева.
Проблема безработицы на Северном Кавказе существовала всегда. Во времена советской власти так называемый отхожий промысел, то есть сезонная работа по строительству животноводческих комплексов и объектов социально-бытовой сферы, давал возможность жителям северокавказских республик зарабатывать неплохие деньги и решал проблему переизбытка рабочих рук в регионе. Но кроме строительства, жители сельских районов, выезжавшие на заработки, находили для себя работу и по специальности в сельском хозяйстве. После развала Советского Союза и краха плановой экономики отхожий промысел практически сошел на нет. Однако начавшаяся война в Чечне снова заставила мужчин пуститься на поиски заработка во внутренних регионах страны. Очевидцы, наблюдавшие за новыми, уже российскими трудовыми мигрантами из Чечни, работающими на частных предприятиях в России, говорят, что чеченцы органично входили в местное сообщество, демонстрируя похвальную приверженность к труду. Они, вопреки сложившейся репутации, не вступали в конфликты с местным населением. Многие переселенцы, обосновавшись на новом месте, начинали свое дело или в области строительства, или в том же животноводстве. И сегодня безработица остается одной из главных проблем для Северного Кавказа. Стратегия социально-экономического развития Северокавказского федерального округа до 2025 года включает в себя и пункт о создании агентства по трудовой миграции. Именно этот, один из самых необходимых и осуществимых проектов на сегодняшний день, и вызвал в буквальном смысле бунт патриотов в интернете и прессе. После того, как появились первые сообщения о том, что проект начнет работать в Красноярском крае, где раньше губернаторствовал полпред президента РФ в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин, в интернете был объявлен сбор подписей против осуществления этого проекта. В течение двух дней более 2500 человек поддержали обращение к губернатору Красноярского края Кузнецову с требованием не допустить реализации проекта. Если почитать комментарии под опубликованными в интернете обращением, то они обескураживают своим радикализмом. Их авторы всех кавказцев поголовно считают бандитами и убийцами, живописуя на этом основании картину геноцида сибиряков приезжими. На самом деле ситуация совершенно иная. Во-первых, приезжающие кавказцы будут работать сезонно на тех производствах, которые игнорируют местное население в силу их непрестижности или тяжелых условий труда. Предполагается, что вакансии должны быть предоставлены работодателями, которые не смогли найти работников среди местного населения. Во-вторых, уголовники и подобная им проблемная публика не имеют обыкновения годами сидеть дома в ожидании возможности заработать на хлеб честным трудом. Политика и фобии мало волнуют тех, кто уже много лет пытается найти для себя работу, чтобы прокормить семью. О готовности ехать на заработки заявили, по разным данным, от 3 до 6 тысяч человек. Это капля в море северокавказской безработицы, но от первого шага зависит дальнейшее развитие данной программы. Ситуация на Кавказе за последние годы сформировала у простых людей устойчивое желание вернуться к нормальной жизни, иметь возможность содержать семью и жить без страха перед диктатурой властей и джихадом боевиков. Люди поедут в Сибирь за рублем, а не за приключениями. Я полагаю, что не только простые жители, но и некоторые руководители республик Северного Кавказа, уставшие от войны и экономических проблем, где-то в душе мечтают, вернувшись с работы в сибирской тайге, устроиться на заваленке и, созвав курочек, вглядеться в их бесцветные добрые глазки, ласково повторяя «Цыпа, цыпа, цыпа». Магомед Тариев, специально для Кавказского часа, из Вены.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Приморье проводится проверка по факту смерти солдата-срочника Николая Дорина, скончавшегося 25 февраля в военном госпитале во Владивостоке. Сейчас прокуратура уссурийского гарнизона выясняет условия содержания в части, где служил солдат. На Зрани местный житель при попытке его задержания привел в действие взрывное устройство, в результате чего погиб. Как сообщили Тартас в правоохранительных органах Ингушетии, личность погибшего уже установлена. Администрация Камчатки выплатит по 250 тысяч рублей родственникам моряков судна «Аметист». Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, который лично встретился с близкими членов экипажа траулера, пропавшего в Охотском море. В Ливии полностью блокирован доступ к глобальной компьютерной сети интернет. В стране продолжаются ожесточенные бои между войсками, верными Муаммару Каддафи, и силами противников его режима. Сообщается о большом количестве погибших и пострадавших. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала к прекращению насилия в Кот-д'Ивуаре, обвинив отказывающих собирающегося покидать пост президента страны Лорана Гбагбо в безразличии к судьбам людей. Китай намерен добиваться социальной стабильности для своих граждан путем сокращения инфляции и дальнейшей борьбы с коррупцией. Об этом заявил китайский премьер Ван Цзибао, выступая на открывшейся сегодня в Пекине очередной сессии парламента. В Нагорном Карабахе от пули снайпера погиб военнослужащий армии непризнанной республики. В местном руководстве утверждают, что огонь велся с передовых позиций Азербайджана. О произошедшем стало известно в преддверии намеченной на сегодня очередной встречи президентов Армении, Азербайджана и России по вопросам регулирования Нагорно-Карабахского конфликта. КГБ Белоруссии опроверг заявление бывшего кандидата в президенты Алексея Михалевича о пытках в следственном изоляторе. Об этом говорится в сообщении спецслужбы, распространенном в минувшую пятницу. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. В конце февраля глава Чеченской Республики опубликовал свою декларацию о доходах. Как и в предыдущие годы, имущество чеченского лидера оказалось более чем скромным и по цене, и по объему. Писатель Герман Садулаев считает, что Кадыров отнюдь не лукавит. Просто феодальная общественно-политическая формация, которой тяготеет нынешняя Чечня, еще не знает понятия собственности.
Российская Федерация – демократичная и открытая страна. В Российской Федерации ведется серьезная борьба с коррупцией. Поэтому в Российской Федерации чиновники обязаны ежегодно публиковать данные о своих доходах и имуществе. Но такие публикации почему-то вызывают в нашем непросвещенном народе бурю возмущения. Например, недавно глава Чеченской Республики обнародовал свои доходы, довольно скромные, а также список имущества. Согласно декларации, в собственности у Рамзана Кадырова имеются одна маленькая квартира в Грозном и одна машина, «Жигули», довольно поддержанная. И все сразу вспомнили про кортежи из Порше Каенов, про дворцы и конюшни с породистыми скакунами. И даже задавали вопросы руководителю счетной палаты Сергею Степашину. Степашин как-то не по-государственному ответил: «Не беспокойтесь за Рамзана Ахматовича, у него в собственности вся республика». А люди, может, и не беспокоились, просто им было интересно. А если бы интересно было государственным органам, то ведь легко и просто узнать и сообщить правду. Все объекты недвижимости занесены в реестр, и собственники указаны. Автомобили на учете в ГИБДД, тоже с указанием владельцев. Никаких секретов на самом деле нет. И я думаю, что подобное исследование выявило бы, что глава Чеченской Республики ни на йоту не отступил от истины. Действительно, у него в собственности только маленькая квартира и скромный автомобиль. А дворцы и зоопарки наверняка принадлежат известному фонду. Что касается автомобилей, то они могут быть приписаны к администрации главы республики или к МВД, или еще к чему-нибудь государственному. Здесь нужно отметить подмену понятий. Частная собственность – это явление более или менее новое, изобретенное в буржуазно-либеральном обществе. В феодальном обществе собственности как таковой не существует, есть власть. Все, что находится на земле суверена, принадлежит суверену. Наверное, это и имел в виду Сергей Степашин. Так что совершенно не важно, на кого записано то или иное имущество. Это все западные сказки про неприкосновенность частной собственности. В России, как мы неоднократно видели, собственность очень даже прикосновенна. Потому что собственности как таковой нет. Есть владения, которыми наделяет вассалов суверен, и которые может отобрать за измену. Таковы правила игры. Вассалы сами их принимали вместе с вотчинами, поэтому пусть теперь не жалуются. Еще в народе распространены сказки о том, что наши руководители что-то там себе воруют, но это опять влияние западных идей, связанных с принципами буржуазного либерализма и сменяемости власти. При феодализме коррупция возможна только в низовых эшелонах. В высших эшелонах ее просто не может быть. Как говорил русский царь, в России все воруют, кроме меня. Действительно, только суверен не может ничего воровать, так как все и так принадлежит ему. Воровать есть смысл, если находишься у власти временно, чтобы было чему радоваться после отставки. Но в России не бывает отставок. Главный секрет борьбы с коррупцией в России – доктрина несменяемости власти. Несменяемый властитель не будет ничего воровать, так как это глупо – воровать у самого себя. К тому же он знает, что при феодализме все равно нет права собственности как такового. И как только он потеряет власть, он потеряет и собственность. Поэтому все хорошо, все правильно. Никто ничего себе не присваивал. И если глава Чеченской Республики решит оставить свой пост, например, отречется и станет отшельником-суфием, то во дворцах будут устроены музеи и театры, автомобили будут продолжать служить государственным нуждам, скакуны скакать на скачках. Все средства фонда будут использованы на уставные цели фонда. По закону они не подлежат распределению среди учредителей и прочих лиц. А безответственным людям, не исключая и Степашина, стоило бы укоротить их языки. Герман Садулаев специально для «Кавказского часа». Петергоф – бывшая летняя резиденция российских монархов, ныне парк и музей.
«Кавказский перекресток» – программа на русском языке, которая готовится совместно азербайджанской, грузинской и армянской службами «Радио Свобода». Очередной выпуск состоит из репортажей о положении социально незащищенных слоев населения и государственных программах помощи. Из Тбилиси Нино Харадзе.
В стране продолжается рост цен, и это касается в основном продовольственных продуктов. Госстандарт данных на февраль еще не опубликовал, но данные за прошлый месяц явно указывают на существующую тенденцию. На протяжении последних 7 лет цены на основные продукты, составляющие потребительскую корзину, не достигали такой отметки. Руководитель госстандарта Заза Челидзе говорит, что из 12,3% прошлогодней инфляции более 10% приходится на долю продовольствия.
Прожиточный минимум составляет 152 лари и 70 тетри. Этот показатель является максимальным за последние 7 лет. Такой высокой отметки прожиточный минимум никогда не достигал. Расчет прожиточного минимума происходит с помощью специальной продовольственной корзины. В эту корзину входят около 40 наименований продуктов, в основном продукты питания, исходя из того, какое минимальное количество калорий, белков и жиров требуется человеку для существования. Сравнивая с данными прошлого 2010 года, когда минимум составлял 128 лари, разница за один год очень большая.
В связи с инфляцией, повлекшей за собой рост цен на потребительские продукты, правительство страны проводит определенные меры. Об этом заявила пресс-спикер президента Манана Маджгаладзе на брифинге, проведенном для представителей СМИ.
Правительство продолжает работать над антикризисной программой. Помощь населению не ограничивается раздачей ваучеров на электроэнергию и продовольствие. Правительство осознает, что одноразовые акции социальной помощи не являются решением проблемы и нужно провести более глобальные мероприятия.
Глобальными мероприятиями пресс-спикер президента назвала создание рабочих мест. Возвращаясь к инфляции и вмешательству правительства в этот процесс с целью поддержки населения, стало известно, что 10 марта начнется раздача 30-ларового одноразового ваучера на продовольствие, инициированного президентом. Продовольственный ваучер получит 1 миллион семей, проживающих в Грузии. По данным госстандарта, в стране зарегистрировано 1 миллион 176 тысяч семей. Продовольственный ваучер граждане смогут обналичить в Либерти-банке, тогда как 20-ларовый ваучер на электроэнергию граждане могут передать другому лицу. Некоторые эксперты по экономике не считают раздачу ваучеров эффективным методом борьбы с инфляцией и видят в этом опасность ее углубления, так как еще неизвестно, из каких средств раздает правительство эти ваучеры. Несколько лет назад в эфире «Радио Свободы» за дискуссионным столом председатель Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Мираб Джаниашвили заявил, что 30-ларовый ваучер значительно не уменьшит затрат граждан, вызванных инфляцией.
Бюджет утвержден, и 5 миллионов лари в дефиците. Если правительство возьмет новый долг, это приведет к стимулированию инфляции. В общем, эти 50 миллионов не такая уж большая сумма. С другой стороны, если правительство изменит направление бюджетных средств, что и является моим пожеланием, неплохо было бы уменьшить затраты на зарплату и полученные 50 миллионов пустить на эти ваучеры. Но у нас такая инфляция, что прибавив или отняв 50 миллионов, итог будет тем же.
Экономический обозреватель журнала «Табула» Миша Тавхелидзе считает, что по определенным расчетам именно на 30 лари больше нужно семье для приобретения необходимых продовольственных продуктов. То есть правительство возмещает гражданам затраты, вызванные их же собственными действиями.
Смысл ваучера состоит в том, что в прошлом году инфляция составила 12%, то есть покупательская способность граждан уменьшилась на 12%. Неимущих это затронуло в наибольшей степени. Имея небольшой доход, они потеряли именно эту сумму, и теперь правительство возвращает гражданам эти деньги, отобранные инфляцией нам и особенно нуждающимся.
Мы обратились к горожанам с вопросом, что смогут они купить на 30 лари. 55-летняя домохозяйка Майя отвечает.
Нас семеро. Что я смогу купить?
Что купите на 30 лари?
Килограмм мяса, картошку, лук, хлеб.
Большинство прохожих говорят, что это мизерная сумма по сравнению с потребностями семьи.
Нужно им дать эти 30 лари и посмотрим, что они будут делать.
Проблемы очень велики. Разве могут 30 лари помочь нуждающимся людям? Это ничего, это ноль.
Часть экспертов считает, что вместо всеобщей ваучеризации правительство должно было оказать помощь социально незащищенным гражданам, но суммой, намного превышающей 30 лари. На данном этапе правительство дает возможность выбора самим гражданам, так как они смогут передать свои ваучеры более нуждающимся. Известно, что 5000 семей свои ваучеры электроэнергии передали другим.
Это был репортаж корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Нино Харадзе. Репортаж из Баку. Дурна Сафарли.
Семья Абдулы Байрамова, которая приехала в Баку из села Бьюк-Кышлак Тавузского района, уже полгода ждет получения адресной социальной помощи.
Я сдал документы с сентября 2010 года. За 6 месяцев не получил ни копейки. Уже 4-й раз приезжаю в Баку. Они посылают меня в Тавуз, а те рассказывают мне байки вместо помощи.
Выдача адресной социальной помощи в Азербайджане началась с 2006 года. Эксперт-экономист Профшан Акаев говорит, что выдача социальной помощи больше стала инструментом политической пропаганды.
Чиновники представляют обязательство государства почти как личную благотворительность. Это используется как средство политической пропаганды. Вот мы заботимся о бедной стране, даем им средства. Однако, если сравнивать со среднеразвитыми странами Восточной Европы, выяснится, что объем адресной социальной помощи, выдаваемой у них на человека, превышает нашу в среднем в 8-10 раз. Вызывают сомнения цифры, определяемые правительством. Поэтому трудно сказать, удовлетворяют ли минимальные материальные потребности, получаемая адресная социальная помощь в 24 маната, и тем более позволяет ли она избавиться от бедности. Килограмм мяса стоит на рынке в среднем 7 манатов. Фактическая цена картофеля – 1 манат. Значит, на эти 24 маната можно слегка обеспечить потребление в течение одного месяца одним человеком норматива мяса и картофеля. А остальное? По сравнению со странами СНГ, наши нормативы потребления низкие. Когда правительство занижает нормативы, естественно, стоимость прожиточного минимума тоже понижается, сознательно и целенаправленно.
Заместитель председателя Комитета по социальной политике Мили Меджлиса Мусагулиев говорит, что в Азербайджане жизненный уровень растет из года в год, и, соответственно, этому растут суммы социальной помощи.
Сравнение с другими странами будет неудачным. У каждой страны есть свои социально-экономические показатели, уровень жизни, прожиточный минимум, которые должны учитываться. отчитываться. Уровень жизни в Азербайджане растет со временем, и естественно, что с годами растут потребности и малоимущих семей. Поэтому естественно, что увеличивается и размер адресной социальной помощи.
Муса Гулиевин, по мнению Мусы Гулиева, выплата адресной социальной помощи должна постепенно уменьшаться и закончиться.
Думаю, что постепенно надо отказаться от программы адресной социальной помощи и перейти на социальную реабилитацию семей. Нужно увеличить внимание в избирательном порядке, особенно в сельской местности, там, где нет рабочих мест, и к тем семьям, в которых есть рабочая сила.
Экономист Рувшан Агаев говорит, что при подсчете прожиточного минимума в Азербайджане помощь должна соответствовать не критерию нуждаемости, а прожиточному минимуму.
Исследования показывают, что прожиточный минимум в Азербайджане, если объективно учитывать нынешние нормативы и рыночные цены, причем не оптовые, а розничные, будет не меньше 140-150 манатов. Естественно, считаю, что социальная помощь, или иначе говоря, компенсация за бедность, должны быть именно в этом размере.
Эксперты Центра экономических исследований подсчитали стоимость минимальной потребительской корзины для 10 регионов Азербайджана за январь 2011 года. Согласно этим подсчетам, в первом месяце текущего года прожиточный минимум в Азербайджане для трудоспособного человека составлял примерно 160 манатов, для пенсионеров 146 манатов, а для детей до 14 лет 200 манатов. В течение месяца трудоспособное население тратило на продукты питания как минимум примерно 105 манатов каждый, пенсионеры – 95, а родители детей до 14 лет – примерно 118 манатов. По данным сектора связи с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, адресную социальную помощь получает в Азербайджане 122 781 семья. Чуть менее 40% этих получающих помощь – многодетные семьи, которых трое и более детей.
Это был корреспондент Азербайджанской службы «Радио Свобода» Дурна Сафарли. И из Еревана репортаж Элины Чемингарян.
Средства, выделенные в 2011 году из госбюджета на социальную защиту, составляют 272 миллиарда драмов. По данным Министерства труда и социальных вопросов, из этой суммы на государственные пособия выделяется около 43 миллиарда драмов. В Армении государственные пособия бывают трех видов: семейное пособие, пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие по рождению ребенка. Размер единовременного пособия по рождению ребенка в случае первого и второго ребенка составляет 50 тысяч драмов, а начиная с третьего ребенка – 430 тысяч драмов. Сумма пособия по уходу за ребенком до двух лет составляет 18 тысяч драмов в месяц. А семейные пособия предоставляются социально необеспеченным семьям. Однако часто за получением пособия обращаются и получают его обеспеченные семьи. Начальник управления социального содействия Министерства труда и социальных вопросов Астрик Минасян. Естественно, косвенный метод не может дать стопроцентных результатов. В мире нет такой страны, где бы был стопроцентный результат. Поэтому в таких странах, как наша, находящаяся в переходном периоде, невозможно иметь очень высокие показатели. Хотя, если в 2007 году всего 50% действительно бедных семей были включены в систему, то сейчас эта цифра составляет 70-72%. Независимый экономист Самвелавакян говорит, что необходимо улучшить адресность пособий, и без того скудных средств не хватает на все бедные семьи.
Я, например, знаю многочисленные случаи, когда обеспеченная женщина юридически развелась с супругом, оформилась как мать-одиночка, несмотря на то, что за границей у нее есть богатые дети, имущество, то есть ни в каком плане она не была бедна, но смогла оформиться и получить пособие.
По данным Национальной статистической службы Армении, опубликованным в конце прошлого года, в Армении порог крайней бедности составляет 17,5 тысяч драмов, порог бедности – 31 тысяча драмов. пособие по безработице 18 тысяч драмов. Недавно начали испытывать новые методы для того, чтобы отличить действительно нуждающиеся бедные семьи от более или менее обеспеченных семей, просто предоставивших необходимые документы. Сейчас, даже если есть все необходимые документы, семья получает пособие только после того, как проверяются данные на всех членов семьи по занятости, доходам и имуществу. Государственный регистр населения дает информацию о том, кто где живет и каков состав его семьи. От государственного регистра недвижимости мы получаем данные о размере, типе имеющихся у них земли и о размере ожидаемых доходов, а также от делегированных групп, которые должны узнать, какая семья владеет какого вида скотом. Согласно докладу агентства ООН по вопросам продовольствия, данные за февраль этого года свидетельствуют о том, что во всем мире 9 месяцев подряд регистрируется рост цен на продовольствие. Это относится ко всем продуктам, за исключением сахара. Аналитики отмечают, что в Египте, Тунисе и ряде других стран в числе основных причин, спровоцировавших массовые акции протеста, был также резкий рост цен на продовольствие. Повышается ли параллельно с ростом цен на продукты питания, топливо и услуги и размер семейных пособий? В связи с повышением цены на газ, размер базового пособия с мая месяца был поднят с 10 тысяч до 13,5 тысяч драм. Это означает, что все семьи получили эту сумму. Размеры прибавки сохранились.
Средний уровень пособий ниже, чем даже стоимость продовольственной корзины, рассчитанной по ценам на конец предыдущего года.
В прошлом году за 2 месяца сыр в Армении подорожал примерно на 30%. Экономисты связывают инфляцию в основном с экономическим кризисом. И несмотря на то, что во всем мире рост цен продолжается, объем средств, выделяемых из госбюджета на госпособие, не будет увеличен до обсуждений бюджета на следующий год.
Это был репортаж корреспондента армянской службы «Радио Свобода» Илины Челимгарян. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». Лейла Цуцуми – одна из тех певиц Грузии, в которой сочетаются редкий талант и красота. Глубокий, словно идущий от самого сердца, голос пленяет в Грузии многих. У нее есть поклонники и среди грузинской молодежи. Ее любят и представители старшего поколения. Для всех у Лейлы Цуцуми есть свои песни, в основе которых лежит грузинский фольклор. Не чужда ей и культура абхазского народа. Абхазская песня «Воспоминания» в исполнении грузинской певицы.
Ушел и хасон,
Абхазская песня воспоминания в исполнении Лэмы Цурцуми. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Пахомова.
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».